Глава 7. Поиск духовного. Итак, я намерен поведать моему читателю о новом этапе в жизни. Прожив в Аргентине около года, я понял, что многое меня не устраивает. Назрела необходимость серьезных перемен. Во-первых, я решился поменять работу и, бросив стройку, устроился учеником в столярную мастерскую. Во-вторых, я приступил к углубленному изучению языка и уже через полгода понимал окружающих и вполне сносно изъяснялся. Я постоянно читал местные газеты, журналы, потому что больше всего меня интересовали новости в мире. Говорят, у меня есть способности к языкам, но при любой степени таланта не обойтись без усидчивости и трудолюбия. Мне пришлось много потрудиться, чтобы успешно поступить и окончить духовную семинарию в Аргентине. Мы изучали философию, теологию и журналистику. Приходилось сутками сидеть за книгами и исследовать богатейшие материалы на разных языках. В то время я имел странное представление о свободе – жить как хочу, делать что хочу. Именно такую цель я преследовал, попав в свободную Аргентину. Но все вышло совершенно иначе. В столярной мастерской, куда я устроился, меня окружали странные люди, потому что все они сплошь и рядом были верующие, независимо от должности и социального положения. Они вели себя, что называется, правильно, не курили, не пили, не ругались, не дрались, отличались рассудительностью, были интересны мне, будто выходцы с другой планеты. Когда я узнал, что они верующие, я стал насмехаться над ними, выворачивая наружу все то атеистическое, что успел накопить в себе за время жизни в Советском Союзе. Я подшучивал над всем святым, коверкал их толкование Священного Писания, стараясь показать весь свой ум и образованность. Да, я откровенно считал себя умнее, уже хотя бы потому, что далек от религии. Я раньше упоминал о том, что верующие люди казались мне глупцами и невеждами, зациклившимися на церкви и Библии, а потому далекими от реальности. Поэтому ежедневно я старался, карабкался и выискивал новые аргументы против Библии, церкви, против Бога и так далее. Чаще всего от моих насмешек страдал мой напарник и хозяин столярной мастерской Сергей Жуковский. Я и предположить не мог, что этот человек станет не только моим учителем в профессии, но и наставником духовным. Сегодня я благодарен Богу, что Господь послал мне именно этого человека, который с безграничным терпением относился к моим издевательствам и на многое закрывал глаза». Он слышал от меня каждый день столько обидных слов, но при этом продолжал демонстрировать уважительное ко мне отношение. В какой-то момент это меня заинтересовало, потому что ни один человек не мог бы выдержать такого количества грязи, которое я выливал на него каждый день и час. А он продолжал общаться со мной на равных, внимательно выслушивал и не раздражался. Он открывал Библию и говорил: «Ты знаешь, Саша, я не очень образованный, потому что окончил всего 4 класса школы, но Библия говорит так, так и так». И всегда отвечал мне со Словом Божьим в руках. Например, я утверждал, что никакого Бога-творца нет и быть не может, а есть какая-то сила, сила Вселенной, сила, которая сама себя осуществила и создала природу. А он открывал Библию и зачитывал: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И больше не хотелось спорить, что-то доказывать и превозносить свои знания, которые достались мне в наследство от советской системы образования. В тот момент я объяснить это не мог. Только сегодня могу с уверенностью сказать: все дело в том, что Слово Божье – это сила Божья. Мои аргументы мгновенно улетучивались, будто их и не было вовсе. Но на следующий день я находил очередные доказательства своей правоты и бережно нес их в мастерскую, чтобы плеснуть в подходящий момент в лицо этим невеждам. Вместе с тем я понимал, что меня начали увлекать эти религиозные толкования. Было даже интересно слушать Сергея Жуковского, как он рассказывал истории из Библии, захватывающе, с энтузиазмом, приводя в пример исторические факты, о существовании которых я не подозревал ранее. И мне становилось стыдно за свое высокомерное отношение к этому мудрому человеку. Я начал задумываться, особенно когда Сергей говорил о пророках. Он знал прекрасно пророческие места. Помню, насколько захватывающей показалась мне книга пророка Даниила. Я мог слушать его часами и подозревал, что он знает наизусть всю Библию. Вдруг ко мне стало приходить осознание того, что верующие люди не такие глупые, какими я их себе представлял. Запас моих аргументов постепенно иссяк, и я стал искать новые книги для себя. В этих поисках мне помогали верующие эмигранты. Вместе со мной в столярной мастерской работал Иван Кулак, один из проповедников и лидеров славянского евангельского движения в латиноамериканских странах. Это Уругвай, Парагвай, Бразилия и Аргентина. Иван приносил много интересной литературы, с которой раньше мне сталкиваться не приходилось. Я думал, что найду там новые аргументы против Бога и всего святого, а вышло наоборот. Дух Божий уже тогда взывал к моей заблудшей душе через авторов этих книг. Это были верующие люди: писатель Николай Водневский, поэтесса Вера Кушнир, поэт и писатель Родион Березов, Рогозин, Подворняк и многие другие. Интересовался я и самой Библией. Сперва я прочитал Новый Завет, причем делал это тайно, прячась от родителей. Мне было бы стыдно, застань меня кто-либо за чтением Библии. Но чем больше я ее читал, тем больше вопросов у меня возникало. Вскоре я начал посещать богослужения. Почему? Потому что меня туда пригласили. Помню, инициатива исходила от двух братьев, Ивана и Михаила Валицких, выходцев из Беларуси. Я долго отнекивался и находил отговорки, вроде «я не готов», «переодеться бы» и другие. Они терпеливо ждали, по-прежнему звали за собой. Мои доводы оказались ничем в сравнении с их терпением, состраданием и любовью ко мне. Поэтому вскоре я стал посещать богослужения молодежи, а потом и общецерковные богослужения, которые проходили каждое воскресенье в городе поблизости. Меня очень заинтересовали проповедники: брат Валицкий, отец этих ребят, мой хозяин Сергей Жуковский, именитые проповедники Гитлин, Иоанн Марк и многие другие, которые приезжали в Аргентину проповедовать. Я ловил каждое слово проповеди, а потом возвращался домой и не находил себе места. Я стал задумываться о жизни вечной, поскольку к тому моменту уже осознал, насколько я несчастный и грешный человек. Нужно было что-то делать, чтобы спасти свою душу, спастись навеки и не погибнуть. Меня терзал вопрос: если я сегодня умру, куда я пойду? Видимо, просто исчезну. От этой мысли становилось жутко. Срочно хотелось что-то предпринимать, чтобы исправить ситуацию. Душа томилась в беспокойстве, металась и мучилась. Я никак не мог успокоиться, потерял сон, постоянно читал и не находил ответов. Однажды я прослушал проповедь и понял, что мне нужно покаяться. Без покаяния нет прощения грехов. Эта мысль пришла внезапно, как озарение. И я отправился один в лес, сел на поезд и уехал за Буэнос-Айрес. Начал искать место, где бы помолиться и покаяться. Но я никогда не молился и не знал, как это делать правильно. Конечно, я слышал молитвы в церкви, но толком не понимал, откуда они берутся. Я искал место, где можно было бы остаться один на один с мыслями и Богом. Мимо проходили какие-то рабочие, раздавались голоса, смех, а я нуждался в абсолютной тишине. Я хотел обратиться с покаянием к Богу, но какой-то голос будто говорил мне: «Ты молодой человек и сам распоряжаешься своей жизнью. Зачем тебе Бог?» И все аргументы, которые мне вбивались в голову в советской школе, всплывали снова и снова через этот сатанинский шепот. Я промаялся несколько часов в этом лесу, а после, разбитый и печальный, вернулся домой. Я не нашел успокоения для души, потому что так и не покаялся. Жизнь вернулась в прежнее русло. Я снова ходил на работу, размышлял, переживал, но не в силах был что-то изменить. В воскресенье я опять наведался в церковь, чтобы послушать Слово Божье. Слушал проповеди одну за другой и понимал, что пришло время перемен, пора каяться, плакал безудержно, как ребенок, потерявший мать. Дома я даже разнервничался, почему я не могу покаяться, как все остальные. Неужели мне придется уйти в вечную погибель? С такими мыслями я зашел в комнату, закрыл за собой дверь и упал на колени около кровати. Я начал молиться теми словами, что звучали во мне, просил у Бога прощения, плакал. Я ощутил, будто огромный слепящий луч осветил мою жизнь, и все перевернулось. Я встал после молитвы другим человеком, будто я всплыл из глубокого моря, из темной глубины морской, вышел на поверхность и увидел свет. Стало так хорошо и так легко от того, что теперь я прощен, я новое творение. Эта перемена была заметна не только мне, но и окружающим людям. Когда я в понедельник традиционно пришел на работу, Сергей Жуковский сразу увидел во мне что-то иное, что привлекло его внимание. Я стал сочинять песни и напевать их. Это вызвало массу вопросов. Пришлось поведать о случившемся. Я уверовал. Сергею я рассказал, как накануне принял Господа в свое сердце. «И что ты будешь делать теперь?» – спросил Сергей. Я до сих пор помню свой ответ. «Я буду писать всем моим друзьям в Советский Союз, чтобы и они уверовали. Я буду рассказывать им о Христе Спасителе». Так я и поступил. В тот самый день я написал письма некоторым из своих бывших друзей. Но ответил только один – Владимир, который вскоре погиб из-за алкоголя. Они с друзьями пошли купаться на реку Буг. Его затянуло в водоворот вместе с другом Леонидом. Они вместе ушли на дно. Один начал тонуть, другой спасал, но так как оба были без сил, не смогли выбраться из водоворота и погибли. Остался только один мой друг, Анатолий, с которым я до сего дня ни разу не встречался и не переписывался. Так пришла в мою жизнь вера. Она сразу отмела все ненужное, искусственное и напускное, дала понять, что принцип «живу как хочу» здесь не работает, да и смысла не имеет. Да, в жизни часто звучат такие слова: «Почему меня заставляют заниматься тем, чем я не желаю?» Или вот еще такие слова: «Хочу быть вольным, как птица, и свободным». Откуда берутся у человека такие мысли? Они есть даже в классике, в русской литературе, в драме Островского «Гроза». Героиня Катерина, вспоминая о жизни в родительском доме, говорит: «Что хочу, бывало, то и делаю, а здесь, в доме Кабановой, все как будто из-под неволи». Казалось бы, трудно найти сходство между Катериной и героиней романа Чернышевского «Что делать?» Верой Павловной. Но вот мы слышим слова Веры Павловны: «Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашивать, ни у кого ничего не требовать, ни в ком и ни в чем не нуждаться. Я так хочу жить». И нас охватывает та же страсть – жить, как заблагорассудится. И дело здесь не в случайных совпадениях. Мы часто переживаем это наяву, живем, как хотим, делаем то, что нравится. Это вовсе не зависит от системы управления страной, а лишь от того, кем является человек. Человек этого мира ищет, чем бы утолить жажду в своей жизни, не зная, что без духовного начала жизни нет как таковой. Есть только жизнь временная, совсем не та, о которой все мечтают. Вот поэтому все те слова, которые мы слышим так часто среди студенческой молодежи, на производстве, в семье, что хочу, то и делаю, относятся к временным обстоятельствам жизни, так как не имеют духовного основания. 2000 лет назад знаменитый миссионер и основоположник многих церквей апостол Павел говорил, что он по плоти может делать все, что он только желает, но заканчивает свою мысль тем, что не все полезно, потому что не все для славы Божьей. Люди полюбили хвалу, почести, ордена, высокие посты, назначения и тому подобное, полюбили славу людскую, забыв напрочь того, кому на самом деле нужно отдавать всю хвалу и честь – Бога. Но будем помнить те слова Священного Писания, которые говорят, что слава человеческая как цвет, как утренний пар. Именно так оно и есть. Кто же мы на самом деле? Можем ли мы жить так, как хотим, и делать то, что нам нравится? Дорогие друзья, особое значение для нас имеют нравственные уроки романа Достоевского «Преступление и наказание» и судьба его главного героя Родиона Раскольникова. Раскольников постоянно мучается вопросами: кто он, вождь или все-таки человек? У писателя на этот счет нет сомнений. Он признает, что человек есть человек, и жить он должен по-человечески, но его пугает опасность своеволия и вседозволенности. С одной стороны, мы видим человека, которому некуда больше идти, а с другой – это настоящий властелин, которому все разрешается. Некуда идти, и все. Такова альтернатива романа. Страшно, дорогой читатель, когда человеку некуда идти, но также страшно, когда человек может идти туда, куда захочет, удаляясь все дальше и дальше от Создателя. Но давайте остановимся здесь и закончим эту мысль так. Мы, как говорит Достоевский, думаем, что истина есть только в нас. Вот в чем заключается ошибка. Фразы «хочу жить, как хочу» и «делать, что хочу» относятся именно к таким людям. Евангелие дает ответ на эти фразы словами Иисуса Христа, который четко и ясно сказал человеку, что Он есть путь, истина и жизнь. Чтобы наша жизнь приобрела смысл, а не вседозволенность, наш путь отличался не своеволием, а исполнением воли Божьей. Наша жизнь была для славы Божьей, а не для славы человека. Нам нужно умереть для себя, полностью встать на новый путь, пустить в нашу жизнь Иисуса Христа и дать свободу Духу Святому. И только после этого наша жизнь перекуется в новую жизнь. Только в Господе Иисусе Христе мы можем воскреснуть для совсем новой жизни. Мартин Лютер как-то сказал одному молодому человеку: «Возлюби Бога всем сердцем и всею душою, тогда делай, что хочешь». Да, это правда. Если мы искренне полюбим Бога, тогда мы не будем делать то, что мы хотим, а будем делать то, что хочет Бог.